сестры, любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня есть достаточно времени для того, чтобы снова погрузиться в книгу Библию и сделать для себя некоторые уроки из этой книги. Пожалуйста, если у вас есть Библия, то откройте вместе со мной место Писания, которое будем читать из нескольких мест книги Библии. Первое будем место читать, вторая глава пророка Агея. Один из малых пророков. Мы читаем это с 6 по 9 текст. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф, мое серебро». «Мое золото, — говорит Господь Саваоф, — слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф, — и на месте этом я дам мир, — говорит Господь Саваоф». Второе место Священного Писания, братья и сестры, — это Иезекииля, пророка, 44 глава. Книга пророка Иезекииля, 44 глава. Мы читаем 1 стих и 2 стихи. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота эти будут затворены и не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Не спешите закрывать это место. 43 глава пророка Иезекииля, первых два стиха читаем. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его». И последнее место, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 21 глава, читаем с 1 по 11 стихи. «Когда приблизился к Иерусалиму и пришли в Вифагию на горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус». Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господа! Осанна вышних!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто этот? Народ же говорил, это есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. День, о котором мы сегодня говорим, американцы его называют Palm Sunday. Русские люди православные считают это вербным воскресеньем. Мы его считаем, что это день, когда Господь входит в Иерусалим, последний раз входит в Иерусалим. Очень много событий пророческих Божьего Слова сколлапсировано на событиях тех, которые совершились в жизни Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы смотрим с вами на Псалом 117-й, мессианский Псалом, то здесь как раз приводится высказывание тех, людей, которые находились в толпе тех, которые громогласно славили нашего Иисуса Христа, когда Он входил в Иерусалим. Смотрите, 117-й мессианский с 25-го текста. «Господи, спаси же! Господи, споспешествуй! Благословен грядущий сегодня! Благословляем вас из дома Господня! Бог, Господь, осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите крогом жертвенника». Действительно, с одной стороны, когда мы смотрим то, что случится через несколько дней в жизни Иисуса Христа, когда люди придут Его множество и свяжут Его веревками. И мы понимаем, что это действительно было так. Люди иногда веревками привязывали жертвенных животных и приводили и привязывали их к рогам жертвенника для того, чтобы совершать жертвоприношение. Но заметьте, пророческое слово Давида, как Господь ему открыл, говорит о том, что в жизни Иисуса Христа не было таких веревок и не было таких цепей, и не было такого дела, которое бы мог человек сделать и помешать, чтобы планы Божьи осуществились в лице Иисуса Христа. И вот здесь, когда мы с вами прочитываем этот мессианский псалом 117, заметьте, здесь также написано 27-е. «Бог, Господь, осиял нас, вяжите вервями жертву». Речь идет, друзья, не о веревках, речь о фории, о красоте. Иногда жених наряжает свою машину для того, чтобы ехать за невестой. И она необычно смотрится. Почему? Люди сразу определяют, жених едет за невестой. Вот здесь сказано о том, что вот так Бог смотрел на своего сына, и он видел о том, что Господь наш Иисус не связан был, не это видел пророк Божий. Он видел красоту Его, украшение Его. И поэтому действительно Иисус-то шел в Иерусалим добровольно. Шел для того, чтобы умереть. И это было настолько удивительно и трогательно, что я иногда вот сегодня даже слышал, и в принципе, вспоминая всю историю празднования этого дня, люди почему-то хотят напустить на себя печаль, тоску, подумать о том, что вот, вот каков, какие отношения у людей. Все это на месте, друзья. Но заметьте, слово пророческое, оно говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, ибо Господь идет совершить то, что определил Бог, Отец Его». Заметьте, здесь сказано в пророчески, что это не люди, ухищряясь, придумали такую казнь для Господа. Но заметьте, это все было как позволение, как допущение Господа. Бог, Господь, осиял нас. Это из Его планов, которые Бог определил от вечности, и люди только были инструментом исполнения Божьих желаний. Мы с вами прочитали о том, что это день, особый день в жизни. И поэтому нам необходимо сегодня посмотреть на то, что действительно Бог совершает в жизни нас, людей, и мы должны увидеть некоторые уроки. Прежде всего, здесь речь идет о том, что главная фигура в этом входе в Иерусалим является Сын Божий Иисус Христос. И заметьте, можем ли мы сегодня действительно с вами, как верующие люди, торжествовать? Можем ли мы сегодня вливаться в поток сонма искупленного, славящего наследия, если мы знаем, что многие люди не веруют в Господа, остаются вне спасения? Что мотивировало, наконец, Господом нашим Иисусом Христом, когда Он совершал это спасение? Он понимал о том, что Он в своей жизни исполняет то, что ему поручил Господь. И поэтому, даже тогда, когда люди не хотели славить Господа и признавать посланного им Спасителем в этот мир Иисуса Христа, имя Господне было прославлено. Поэтому первый момент, на который мне сегодня хотелось сказать, что мы сегодня должны быть особо благодарны Господу за то, что люди есть, которые не принимают вести о Господе нашем Иисусе Христе, но это нисколько не умаляет славу Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха по 26 мы читаем следующие слова. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли ты держать нас будешь в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус, отвечая, сказал им, «Я сказал вам, и не верите? Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Первый момент о том, что у Бога все под контролем. Бог все знает о нас, о мне и о тебе. Бог все знает, и Он все знал. Даже тогда, когда нас еще не было, да и не только нас, не было мира тварного. Был только Бог, и Он уже знал все о нас. И теперь, когда это совершается в жизни, посмотрите, Иисус не мучает себя вопросами, может быть, моя весть не такая правильная? Может быть, я что-то не доделал, Господи? Иисус сделал все так, как ему повелел Господь. Но было в этой жизни нечто такое, о котором Господь прямо говорит. Почему в вашей жизни существует эта проблема? 26 стих. «Вы не верите, ибо вы не из моих овец». Есть одна особенность, друзья, братья мои и сестры, сегодня, когда мы живем. Это когда люди говорят об избрании, о Божьем предопределении. Оно все на месте. И иногда люди разводят руками и говорят, ну, вы знаете, ну, раз Господь Бог меня не избрал, ну, это его проблемы, а я уж вот такой, как есть. Вопрос не об этом. Человек будет судиться за свои дела. В книге Библии написано, каждый будет судим по своим делам. И осужден будет справедливо. И заметьте, не за то, что он не избран, а за то, что он делал в своей плоти плохое, грешное, бесчестное для Бога. И поэтому сейчас, когда мы с вами смотрим на людей, которые находятся около Иисуса Христа, Иисус демонстрировал на протяжении от 3 главы Евангелия от Иоанна и по 12 включительно иудеям всю ту славу, которую он имел от Отца, и открывал им истину Божию. И люди не веровали, не убеждались его свидетельством. Причина какая? Вы не из овец моих. Поэтому сегодня, когда, дорогие мои слушатели, если вы находитесь в Доме Божьем, задайте себе вопрос. Являюсь ли я его овцой? Это решение сегодня во многом обусловлено твоей реакцией на Божье Слово. Заметьте, второй момент, здесь эта истина говорит о том, что есть благословение для тех людей, которые откликаются на Божий призыв. И он дальше описан здесь, 27 стих и 30 включительно, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Смотрите как. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит их из руки отца моего. Я и отец одно». Мы говорим сегодня о благословении приятия. Есть категория людей другая, которая охотно соглашается с тем, что Бог говорит. И в этом привилегия людей. Почему? Это свидетельствует о том, что они Его. О том, что эти люди, с которыми работает Господь Бог, Отец. И поэтому посмотрите, когда мы говорим о триумфе, то тогда нужно брать в конце во внимание то, что Бог делает, а не то, что люди наблюдают. Потому что то, что Бог делает и совершает, это всегда важнее, чем тот анализ, к которому люди могут иногда приходить, и он может быть абсолютно неверен. Поэтому Иисус здесь говорит, что Он дает для людей надежду. Вы не видите, не верите, потому что вы не из овец моих. Что это сегодня значит для нас, для тебя и для меня? Посмотрите, как в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 48 стих, люди противились вести Иисуса Христа и говорят людям, которые были просты, простолюдины, они им говорят, ну, уверовал ли кто в Иисуса из начальников? И они разводили руками и говорили, ну, вот видите, мало. Нет. И поэтому их противление истине оставалось. Но заметьте, много ли уверовали или мало, здесь вопрос вот в чем заключается. Его ли вы овца? Спасение, о котором речь идет здесь, вот в этих стихах, которые мы с вами прочитали в трех, оно является делом Божьим. Думали ли вы когда-нибудь, что спасение, оно не обусловлено нашим человеческим стандартом? Вспомните то слово, которое Иисус говорит в Евангелии от Матфея 9, с 24 по 26 стих. Нет, Господи, ну кто же тогда может спастись? Иисус говорит им, человеком 26 стих, 19 главы Евангелия от Матфея, 2 полустишие. Человеком это невозможно, но не Богу. Богу же все возможно. Удивительный ответ, правильный ответ, категоричный ответ Спасителя нашего. Посмотрите, то, что превышает возможности нашего спасения, оно нисколько не умаляет славу Господа. Оно только подчеркивает о том, что невозможное нам, людям, оно возможно Богу. Богу же все возможно. Знаете, один Божий муж, который жил на этой земле много-много времени назад, когда только христианство набирало силу, он говорил такие слова, и они стали афоризмом. «Дай, Господи, мне то, что Ты повелишь». И повели мне то, что ты хочешь. Вы когда-нибудь в своей жизни искали Божьей веры? Посмотрите, Иисус Христос несколько раз на страницах Священного Писания говорит, имейте веру Божью. Можно сегодня обладать человеческой верой и быть вне спасения. Но есть качественно отличающаяся от всех стандартов человека. Это Божья живая вера. Имеете ли вы ее? Второй момент, который связан сегодня с верой. Знаете ли вы, что вера является ничем иным, как даром от Бога исходящим? И поэтому апостол Павел во втором послании к Ефесянам, он говорит, что благодать и вера это является даром Божьим. Бог наделяет людей. Бог открывает сердце, и это сердце становится способным повиноваться Господу. Сегодня брат Валера уже читал этот текст Писания из книги Второзакония, но он читал 30 главу, некоторые стихи. А я только вам напомню, смотрите, 29 глава, стих 4 книги Второзакония. «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, глаз, чтобы видеть, а ушей, чтобы слышать». Так ли это сегодня? Может быть, я говорю о чем-то другом, но посмотрите, помните, когда Павел свидетельствовал, а Лидия, чтущая Бога, она слушала Павла, о чем он говорил. Случилось невероятное, супернатурал. Случилось то, что превосходит наше разумение. Она слушала то, что и мы делаем, а Бог открыл ее сердце и наполнил ее верою, и она поняла и приняла эту весть спасения и приложилась к народу Господню. Поэтому посмотрите, как важно сегодня нам быть в числе тех, которые просят Господа. Господи, помоги моему неверию, так сказал один муж, о котором Господь ему сказал, что если только сколько-нибудь можешь веровать, все можно. И он тогда посмотрел на свою жизнь и говорит: Господи, неверие во мне больше, но помоги моему неверию. И Бог дал ему способность быть среди спасенных людей. Поэтому вот это состояние неверия, оно очень для многих станет роковым камнем, которое только поэтому не прославит Господа Иисуса Христа и не будут спасены. Имейте веру Божью, качественно отличающуюся от тех, чем иногда хвалятся люди. Второй момент, посмотрите, братья мои и сестры, здесь тоже сказано, что принятие этой божественной истины, оно возвеличивает Иисуса Христа. Сказано об этой категории людей, особенность первая, которую я хочу, чтобы вы заметили, они слушаются голоса моего. Если вы овца, если вы действительно в его благоволении находитесь, одна отличительная черта, которой вы можете успокоить свое сердце, как музыкой, как приятной вестью. Слушаете ли вы Господа? Послушны ли вы Его голосу, Его слову? Это определяет качественно новую жизнь в нашей жизни. Второй момент, посмотрите. Он называет их своими. Он говорит, что я знаю этих овец. И третья особенность в жизни этой категории людей – они идут за мною. Последовательная жизнь. Они не блуждают. О чем это говорит, во всяком случае, для нас? Имеете ли вы эти качества сегодня в себе? Знает ли, наконец, Иисус вас по имени вашему? Люди знают нас по имени, но так, как знает нас Иисус, друзья, редко кто может знать до глубин нашего естества. Вы знаете, иногда мы так говорим: вот этот брат, он любит всегда спать. Это характеристика правдивая. А кто он-то? А этот, он всегда опаздывает. Ну вот у него такая вот черта в характере, она, он просто ничего не может. Он всегда в собрании, да хоть куда, наверное, и в вечность опоздает. Всегда опаздывает. Или кто-то отличается какой-то речью особой. Что сегодня знает о тебе Господь? Это очень важно. И Он знает тебя в совершенстве. И у Него есть к тебе имя. Посмотрите второй момент. Называя своих по имени, Иисус не только с ними имеет дело, но и что-то им дает. Он что-то привносит в их жизнь. Смотрите, 28 стих. Здесь так написано. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И можно продолжать и 28, и 29. Здесь есть гарантия, которую Бог ставит для нас. Бог что-то делает для нас. Он дает нам жизнь вечную. Заметьте, это настоящего времени глагол. «Я даю им», тем, кто знает меня, тем, кого я знаю, тем, кто мои, и тем, кто следует за мной, я имею что-то для них сегодня уже на этой земле. И что Он дает? Жизнь вечную. Ее невозможно купить за деньги. В этом прославляется Господь, когда люди становятся от временной греховной жизни, от осуждения и мрака, становятся чадами света, людьми, наследниками Небесного Отца. Я даю им жизнь вечную. Братья мои и сестры, здесь еще есть одна особенность. Помимо того, что Господь говорит, я даю им жизнь вечную, и здесь говорится, и не погибнут вовек. Самое страшное слово, какое только существует на страницах Нового Завета, это погибель. Погибель вечная. Есть в Новом Завете только говорится 22 раза о погибели. И Иисус пришел для того, чтобы нас избавить от гибели вечной и дать нам жизнь вечную. Именно так написано, что я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком, и имели жизнь вечную. Враг приходит для того, чтобы погубить. Сын человеческий пришел для того, чтобы спасать. Как сегодня можно определить, друзья, на погибельном ли ты пути? Может быть, сегодня кому-то нужно свои отношения с Богом исправить? И я обращаю на это внимание. Почему время? Почему? Потому что в 17 случаях, когда употребляется в Новом Завете слово «погибель», речь идет о вечной погибели. Не о том, что мы иногда переживаем какие-то стихийные бедствия, временного явления для нас. То таких мест только в Новом Завете 5. А остальные места весьма категоричны, и они требуют для того, чтобы мы серьезно и трезво посмотрели, на каком я сегодня пути, в каких я взаимоотношениях сегодня с вечностью. Братья мои и сестры, первый момент, где мы можем видеть о том, что где я нахожусь, это Евангелие говорит о том, что проверьте, на узком ли вы пути или на широком пути. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 текст. Слова Иисуса Христа. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, пространен путь, ведущий в погибель». И заметьте, «и многие идут ими». Друг мой, слыша это, не трепещешь ли ты сердцем своим? И если сегодня вокруг тебя не один, два, а много, ты на опасном пути. Бог хочет, чтобы ты сегодня поискал Его. И Писание прямо говорит, подвизайтесь, употребите все ваши силы. Не просто любопытство ради, а приложите туда силы свои, сердце свое, и подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Немногие находят их. А придет время, когда написано, станут искать и не найдут их. Почему? Время коротко. На каком пути ты сегодня? На пути погибельном Господь говорит сегодня, осмотрись. Потом, смотрите, второе место Писания. Путь погибельный – это людей тех, которые когда-то познали Господа, но не живут святой жизнью. Они живут другими интересами, интересами другого царства. Послание к филиппийцам, 3 глава, 18-19 стих. Слова Павла пишет так он. «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, а слава их в сраме. Они мыслят о земном». Где твои мысли сегодня? Где твои мысли вчера и третьего дня? И если ты мыслишь о земном, вся слава твоя в сраме, и ты на пути погибельном. Поэтому Слово Господне еще нас предупреждает. Еще какой момент погибельный? Это тогда, когда люди страдают от различных еретических учений. Когда они не могут жить нормальной духовной жизнью. Это второе послание Петра, 2 глава, 1-3 стихи. Здесь написано так. «Были и лжепророки в мире, и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут на самих себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Посмотрите. Тоже говорится о скором суде и о погибели. Четвертый момент, который отличительный, написано, что если жизнь сегодня нечестивая, жизнь двойная, когда человек живет по двойным стандартам и плывет под разными флагами и отличительными погонами, то жизнь таких людей, она на опасном состоянии. 2 Петра, 3 глава, 7 стих написано так. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются на день суда и погибели нечестивых человеков». Это реальные сегодня посылки, которые Бог посылает нам, для того, чтобы мы могли на эти сигналы реагировать. Кто не ожидает возвращения Господа Иисуса Христа? Если этого духа ожидания нет в сердце, мы на гибельном пути. Об этом прямо написано в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе с 1 по 3 стих. Чтобы ожидать Сына Его, искупляющего, избавляющего нас от погибели. Седьмой момент. Погибель будет в огне. Всем грешникам, нечестивым, людям, которые забыли Господа, люди, которые не стоят на пути исправления, Писание прямо говорит, что ожидает ярость огня и погибели всех нечестивых человеков. Друг мой, поэтому посмотрите, насколько серьезно это, что пришел сюда единородный Сын Божий для того, чтобы нас остеречь от этого. И Писание говорит, я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Заметьте, здесь еще написано, никто не похитит их из руки моей. Выше, сильнее руки Господа Иисуса Христа, который образовал этот мир, из которого все и которым все сегодня содержится. Он говорит, в моей руке находятся мои овцы. И нету такого вора, нету таких людей, которые бы могли похитить то, что принадлежит ему. И заметьте, здесь те, которые ему принадлежат, это дар Отца Небесного. Вы когда-нибудь думали об этом? Может быть, вы сегодня, когда смотрите в свою жизнь, вы видите себя неудачником, грешным. Вам стыдно сегодня за свою историю, стыдно сегодня за свои поступки. Я знаю, что это такое. Я когда-то находился в этой одежде, порочной и греховной, и я знаю, что вопрос не о том, что мы думаем в конечном итоге о самим себе. Вопрос даже не столько обстоит в том, что люди думают о нас. Есть потрясающая весть Нового Завета. Бог прежде нашего рождения подарил нас кому? Сыну Своего. И представьте себе, когда мы в правильных отношениях послушны Ему, то Бог из нас творит шедевры. Он заканчивает в нас это свое творение, но не без нас. Он помогает нам, но не все делает за нас. Он участвует в нашем труде, направляет нас, это делает Его божественная рука. Братья мои, сестры, славу Господа нашего Иисуса Христа никогда никто не затмит. Почему? Потому что это не зависит, не обусловлено нами с вами, не обусловлено даже теми людьми, которые за пределами этого молитвенного дома. Почему? Потому что Священное Писание говорит, что «Я имел славу у Тебя, Отче, прежде создания мира». И поэтому, когда Иисус въезжал в Иерусалим, там были люди, которые не хотели Его прославлять, там люди были, которые восторженно Его встречали, но не это мотивировало им. Он знал, что Его прославляет Отец. И мы сегодня, когда читаем страницы Священного Писания, которые говорят нам об этом, это 12 глава Евангелия от Иоанна, она говорит о том, какая слава окружала Иисуса, когда люди, простые люди, прославляли Господа, откликались, и в этом прославлении Иисус был прославляем от людей. Была другая категория людей, начальствующих, они рвались сердцами и говорят, ничего не успеваем, видите ли, весь мир идет за ним. В храм Иисус входит, исцеляет больных, хромых. Там дети начинают Его славословить. И Священное Писание говорит, из уст младенцев и грудных детей Ты сделал это. А что случилось? Вы знаете, когда мы с вами читаем страницы Евангелия от Иоанна, у людей серьезные претензии были ко всем людям, которые признавали Иисуса Христа Сыном Божьим. И евреи, начальники, согласились, что всякого, кто признает в нем Мессию, он должен быть отлучен от синагоги. Он должен стать язычником, изгоем. Ему нельзя было ничего продавать, и у него нельзя было ничего покупать. Это очень серьезные проблемы в тогдашнем мире были у этих людей. Вы даже помните, когда слепорожденный был приведен, и родители его предстали пред Синедрионом, они говорят, это ваш сын? Они говорят, да, это наш сын. А он был слепой от рождения. Да, он слепой был. Но вы у него спросите, почему они боялись сказать правду, что он слепой, он родился слепым. Написано, они боялись этих людей. У них решение было, документы были, что всякий, кто скажет прославить Иисуса Христа, он исторгался из народа Божьего. И поэтому, боясь этого, они не прославили Господа. А вот здесь, когда это решение было налицо, люди в храме боялись этого, то тогда открылись уста младенцев и грудных детей, и они славословили Господа. И в этом была часть спасения Божия. Братья мои и сестры, сегодня очень важно нам, мы иногда можем жить очень угрюмой жизнью, печальной, отягченной жизнью. Нет, каждый день, который дает нам Господь, он ближе к вечности, ближе к тому дню, когда мы сочетаемся с Ним, когда мы будем, как Он, это торжество наше. И поэтому этот день, братья и сестры, это не день печальный и радостный. Мы сегодня понимаем, что за нас, грешных людей, умирал Сын Божий, чтобы нас привести в царство света, добра и правды. Посмотрите, люди, которые находились в этот момент в толпе, они прославляли Господа за Его могущество, потому что Он шел на страдания и на смерть, как мы с вами читаем 2, 12 глава, 17, 18 стихи. Писание говорит о том, что Его слава явлена в свидетельстве Его врагов. Мы уже с вами слышали, как люди говорили, что не успеваем за Ним, весь мир ухвачен и движется за Ним. Почему? Потому что Бог контролирует судьбы людей. И если Бог скажет, кто посмеет не говорить? Если Бог остановит, кто смеет двинуться? Сердце царя в руке Господа, и как хочет он направляет его. И поэтому в этот день, когда царь возвращался в свой город, Мессия исполнял задание своего отца, Бог сделал этот праздник для сына своего. И люди говорили, это царь Израилев, он идет для того, чтобы совершать спасение для людей, и люди торжествовали. Но не только это сегодня вызывает наше восхищение. Заметьте, написано, что Иисус был возвеличен тогда, когда Израиль в целом отвергал Его мессианскую линию. Пришли-то в этот день, 12 глава Евангелия от Иоанна, пришли кто? Еллины. И подходят к Филиппу и говорят, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Какая робкая просьба была у этих язычников, которые теснились на задворках этого храма. Но когда Филипп сказал об этом Иисусу, Иисус возрадовался и говорит, «Отец, пришло время прославиться Сыну Человеческому, да и Сын Твой прославит Тебя». Псалом 44 стих 18. Такие слова написано. «Сделаю имя Твое памятным из рода в род, поэтому народы будут славить Тебя во веки веков». Псалом 85, стих 9. «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою и прославят имя Твое». Послание к римлянам, 15 глава. Читаем 8 стих и 9 и ниже. «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще, «Хвалите Господа все язычники, прославляйте его все народы». Джон Пайпер сказал так, что тогда, когда мы имеем индивидуальность и мы славим Господа, это одно, это должное. Но тогда, когда мы в многообразии способны прославлять Господа, это величественней. И ради этого приходил Иисус Христос. И вы заметите, что вот эти стихи, они говорят о том, что все народы Тобою сотворенные придут, поклонятся и будут величать Тебя. В этом хоре славословие Господу, когда Он шел на крестный подвиг для того, чтобы стяжать нам спасение, не хватает сегодня твоего и моего голоса. Как много благ своих сделал Господь! Как пророк Иезекииль видел, как земля светилась, когда Иисус шел в дом. Сегодня сердце твое ликует ли от того сознания, что Бог совершил для любящих своих? И если нет, друг мой, сегодня это день твой. Сегодня это ради тебя весть, которая должна изменить твои отношения с Богом и с вечностью. Готов ли ты сегодня прийти к Нему? Бог зовет тебя, а Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь.